Компания «Покер Москва» представляет.
Всем привет! Это «Покер Москва FM» и программа «Полуночные беседы». Сегодня у нас в гостях мастер живого покера Андрей Зайченко.
Привет. Зайченко, привет.
Зайченко.
Все время ошибку какую-то делают, начиная с детства, на самом деле. Либо Зайченко называют, либо почему-то ударение ставят не на тот, соответственно, слог. Mm-hmm. Ну, в принципе, я уже привык. Но лучше.
Ну, я извиняюсь, да.
Да нет, ничего страшного.
Ну, тогда сразу начну с вопросов, такого, ну, чтобы дать понять слушателям персоналию, с которой мы будем общаться. Вот расскажи о своем детстве, о своих родителях.
В детстве, родителях, ну, в общем-то, ничего особого о родителях сказать не могу, кроме того, что отец у меня работал в сфере там, математики, он мехмат МГУ заканчивал, вот, мама работала, у нее две профессии, первая профессия это она сурдопедагог, то есть она со слабослышащими детьми работала, ну и также у нее музыкальное образование, она иногда работала в детском саду музыкальным работником. Вот, в принципе, то есть такая, в общем-то, интеллигентная семья.
То есть интеллигентная семья,
ну,
да?
Ну, да, считается интеллигентной, это какой-то штамп.
И как же вот интеллигентные родители отреагировали на увлечение картами, покером?
Ой, ну это вы переходите слишком далеко сразу, тут до карт еще было много всего разного, но на самом деле я в преферанс научился играть уже в 6 лет.
Ага, то есть
меня папа научил,
да?
То есть поэтому, в принципе, они не то что отреагировали, а, в общем-то, сам папа играл, он, правда, играл, ну, как я сейчас понимаю, достаточно слабо, но, тем не менее, любил это делать с друзьями, они там со своими, с МГУшными, они частенько собирались, играли, я на это все смотрел, иногда, вот, ну, вот, начиная там с школьного возраста, иногда даже со мной играли, ну, вот, и даже папа меня там по копеечке вист, я помню, сажал играть, хотя я тогда явно был минусовым фишом, как сейчас бы сказали, вот, ну, а так, детство было хорошее, обыкновенное детство, наверное, советского человека, в общем-то, ну, много занимался спортом всяким разным, начиная там от шахмат в 5 лет, когда еще, грубо говоря, там, в моем возрасте еще там писать не умели, там, ну и так далее. Mm-hmm. Я уже записывал партии, там же надо было все делать серьезно. Ну и потом было много всего, то есть это и футбол, настольный теннис, и большой теннис, и лыжи, и чего только не было. Вот, ну, собственно, как-то так.
Ну да, вот как настоящий покерный игрок, ты подумал на ход вперед, и мой следующий вопрос предугадал. Я хотел спросить, когда впервые попробовал играть в карты, как я понимаю, в 6 лет, да, вместе с отцом?
Ну, сами карты-то еще раньше, скорее всего.
А, еще раньше.
Ну, я подозреваю, что, ну, как играть тут же, в дурака, в пьяницу, я думаю, что это было гораздо раньше, потому что, ну, там, ничего, ну, да, особого не требовалось, просто знать, как бы, какая карта как называется, что кого бьет, вот и все. Поэтому я думаю, что раньше, но, естественно, я этого не помню. Вот, и, ну, единственное, я знаю, что преферанс, вот, действительно, в 6-7 лет я уже, вот, ну, знал действительно правила, то есть, mm-hmm, понятно, что я там плохо играл, но правила я знал, а это уже достаточно немало.
Конечно. Сложная игра. Ну, вот, вот столько было увлечений в детстве. А вот после школы какие, ну, были желания, кем стать после школы?
Ну, тогда у нас вообще все кувырком пошло, потому что, в общем-то, союз распался, пошла рыночная экономика, никто тогда не понимал вообще, что происходит, что нужно, что не нужно. Отец, в общем-то, так и не приспособился к этому делу, то есть, ну, не смог, к сожалению, перейти на эту вот стезю, когда надо зарабатывать деньги, как и что. А я немножко не попал. У меня как раз, вот, к сожалению, такой, ну, получился такой возраст, что попади я, да, грубо говоря, на 2-3 года раньше, возможно, удалось бы сделать, ну, приличные там и деньги, возможности были хорошие. Но, к сожалению, чуть-чуть возраста не хватило.
В науку именно?
Нет, не в науку. Нет, я имею в виду наоборот, что тогда просто очень много было возможностей заработать хорошие деньги. Очень, да, к сожалению, вот тогда по возрасту у меня это не, ну, просто не сложилось. Но я потом осознавал это все, пытался еще что-то там, мы с ребятами еще мутили, но это уже немножко было все-таки не то уже. Все было, все, что плохо лежало, уже все забрали, уже все предприятия были организованы и так далее. Вот, а чем заниматься? Ну, собственно, я знал, что я буду поступать в МГУ 100%, потому что у меня там и дедушка там учился, и папа, в общем-то, хотелось, и нравились люди, которые там, с которыми я общался, в принципе, которые закончили этот вуз. Вот. Единственный был вопрос, соответственно, в факультете. И тут, ну, был на выбор 3 факультета, как я для себя это понимал. Это мехмат, потому что математику я любил, она мне хорошо очень удавалась. Экономфак и юрфак. Значит, ну, мехмат, он, в общем-то, отпал, потому что, ну, все-таки время было именно такое, что наукой заниматься, я понимал, что это все-таки нереально. Ну, на примере, собственно, отца я видел, что там, да, благосостояние семьи не особо растет. Вот. А все-таки хотелось как-то, чтобы семья была обеспечена, чтобы что-то там, ну, нормально, на нормальном достаточном уровне. Вот. Поэтому был выбор между юрфаком и экономфаком. Ну, в конце концов, на экономфак перевесило то, что, опять же, та же математика, которую я гораздо лучше знал. Гуманитарные науки меня, ну, менее интересовали, поэтому, собственно, выбор был сделан в эту сторону.
И вот я как-то слышал, что, ну, в интернете как информация проскакивала, что, участь в университете, ты обыгрывал своих сокурсников в карты.
Ну, не то, чтобы прям всех своих сокурсников, нет, там просто были люди, которые, естественно, как и в любом обществе, в любой среде есть люди, которые играют в карты. Кто-то играет хуже, кто-то играет лучше. Кто-то может себе позволить играть на большие деньги, кто-то не может себе позволить. Кто-то может себе позволить играть на большие деньги, потому что у него они есть, их много там, да, у родителей, а кто-то может позволить, что он играет гораздо сильнее, ему они просто нужны. Вот. Ну, вот как-то так оно все и складывалось.
Вот такой вопрос.
К поводу чего?
Ну.
Я всю жизнь придерживался того, что за науку надо платить. Я даже когда, вот, скажем, настольным теннисом занимался, и мне нужно было выполнить кандидату мастера спорта, для того, чтобы это сделать, я играл с мастером спорта, и мы с ним играли на деньги. То есть не то, что я ему за уроки платил, он просто играл на деньги, давал фору. То есть понятно было, что у меня больше партий выиграет, в конце концов я буду платить за этот урок. То есть на самом деле то же самое здесь. Если человек играет в карты, хочет научиться хорошо играть, как он может это научиться? Никто его не будет учить бесплатно. То есть, при этом у него же есть шанс выиграть. Поэтому тут, я считаю, никаких проблем быть не может.
Логично для человека.
Специально за лохами там я не гнался, ничего такого не было особо, чтобы там кого-нибудь шулерских вещей там тоже не было. Поэтому, моя совершенно чиста.
Друзья, которые не так хорошо играли в карты, не подозревали в жульничестве, что вот так ты выигрываешь постоянно?
Я, во-первых, не постоянно выигрывал. Были люди, которые играли сильнее меня, там с моим КА были приличные очень ребята, которые очень серьезно в преферанс играли. Ну и были там и каталы, конечно, с которыми тоже мы попадали там во всякие разные моменты. Ну там ничего интересного особо не было, просто в какой-то момент понимали, что это бессмысленно с ними играть, и просто переставали играть. Вот. Ну а друзья, что друзья? Друзьями играли, когда вместе играли, иногда я выигрывал, они выигрывали. Ну больше я в какой-то момент. Потом переставали вместе играть, потом играли там, скажем, там против кого-то другого, там какие-то еще моменты были.
И вот потом ты стал играть против казино. Откуда узнал вообще, что можно так зарабатывать деньги, и такая идея пришла как?
Ну, на самом деле, это же все люди, которые с картами связаны, они в какой-то момент во всем этом узнавали, естественно, как-то это шло по цепочке друг от друга, и все, я не знаю, ни одного человека, который играл, был связан с картами, и который не пробовал в свое время игры против казино. Кто-то пробовал, кто-то кому-то рассказывал, сначала верили, не верили, потом читали, находили базу, читали эту базу, понимали математически, почему это выгодно, почему это правильно. Ну а дальше уже в зависимости от того, кто там на этом пытался делать, прям совсем уже жить этим. Я знаю людей, которые там 5 лет просто только этим занимались, ездили по разным другим казино, там действительно их обыгрывали, там и проблемы были, там и деньги не отдавали, и бандиты были. Ну, в общем, такая, на самом деле, профессия не очень простая, не очень сладкая была. То есть деньги-то были хорошие, но и опасность была. Плюс это, естественно, статуса не было, естественно, к этому относились очень плохо. Вот, поэтому. А я, я на самом деле в казино первый раз там пришел, когда еще ставками увлекались, и как-то вот с ребятами зашел в казино. Как сейчас помню, у меня даже не было туфель, мы сидели в клубе, был такой клуб на парке культуры, Остров Сокровищ называется, а внизу же было казино. Вот, и, соответственно, ребята, зайдем в казино. И я был в кроссовках, кроссовки не пускают. Ну, пришлось взять у одного друга туфли, соответственно, переодеть их, спуститься. Вот там. Как сейчас помню, там давали, там тогда же были совсем еще такие веселые времена, что если ты приходил, тебе давали бесплатно там какое-то количество фишек, я же не помню, какое там тогда было. Причем факт тот, что я там выиграл $50, я помню, там, на рулетке причем, совершенно так. Выиграл, был довольный, ничего тогда не знал, ничего не понимал, был фуршет, я помню, еще поел бесплатно, вообще отлично. Вот, ну тогда, конечно, были времена, когда там всякие турниры проводились, вот в Империи там, в частности, там, в Кристалле там и так далее, вот, в Golden Palace. И, в принципе, если человек хоть немножко обладал какими-то мозгами, да, там, понимал, что к чему, то можно было очень приличные деньги делать, не особо напрягаясь. Вот. Но я знаю, все покерные практически игроки через это все прошли.
Ну вот, соответственно, так вот, если можно было довольно легко выигрывать в казино, вот, ты, тем не менее, предпочел офис. Почему?
Я не то, что предпочел офис, я это совмещал.
То есть, просто
Я просто совмещал, я работал в офисе, после этого, когда работа заканчивалась, шел в казино, играл там до каких-то там определенных времен, практически каждый день, на протяжении полутора лет, наверное. Вот, соответственно.
А на неигровой работе чем занимался?
Неигровой работе, как так получилось и пошло, что я устроился с самого начала в компанию, которая занимается автоматизацией банков и предприятий, и, собственно, в этой стезе уже и работал. Вот, сначала в одной фирме там, верстайл там не особо пошло, скажем так. Вот, а потом устроился в Quorum, и там у меня большинство людей, большинство друзей, ребята из моей команды, в общем-то, они оттуда. Мы до сих пор поддерживаем практически там костяк, очень хорошие отношения, там, хотя сейчас немножко уже там, с покерами понятно, но тем не менее, есть и другие, которые покерами занимаются. Мы регулярно встречаемся, общаемся. Вот. И действительно, очень хороший коллектив был, действительно было интересно.
То есть работа была в удовольствии?
Работа была, да. Как в удовольствие. Если прям совсем в удовольствие, я бы, наверное, не ушел, но идея именно в том, что по своей сути очень тяжело, не то что для меня, для любого человека, наверное, в принципе, подчинение, какие-то рамки, какие-то правила, во сколько-то приходить, во сколько-то уходить. И, естественно, человек стремится все-таки к определенной свободе, и если есть возможность, работать на себя. То есть кто-то это делает в рамках, свою фирму создает, да, там чем-то занимается. Кто-то, как я, допустим, в покер играет, третий там еще каким-то образом, может быть, на бирже, может быть, еще что-то происходит. Вот. Но главным образом, конечно, Именно хочется, чтобы ты сам знал, что ты делаешь, никто над тобой не сидел, ты понимал, почему это происходит, как деньги зарабатываются. Это должен быть профессионал, тебе это должно нравиться. Вот. А на работе все-таки там получалось как? Тут что-то тебе нравилось, что-то не нравилось, то там попадались дураки-начальники верхние совсем, которые совсем ну, не то делали, то дураки-клиенты. Ну, в общем, и сфера была такая. То есть там, для того, чтобы что-то добиться серьезно, все нужно было, грубо говоря, давать откаты, заниматься вот нелегальщиной. Это мне не очень нравилось, и, ну, собственно, не факт, что это к чему-то хорошему могло привести. Могло, конечно, привести, а могло, наоборот, к плохому, поэтому...
И, соответственно, ты вот работал и играл в покер. В какой момент из игр против казино ты к покеру перешел? Как узнал про покер?
Ну, там была такая история, что... Собственно говоря, я всех своих практически, вот кто, вот это моя компания в Куоруме, да, там плюс верхнее звено, они в результате тоже узнали о том, что я играю против казино достаточно успешно, и все потихонечку к этому делу подключились. То есть мы уже начали играть большой тусовкой, ну и были моменты, когда там, грубо говоря, там, на работу я там позвонил, говорю, слушай, там начальнику, знаешь, что, ну никак, извини, только из казино вышел, там, все понимаешь. Он говорит, да, все понимаю. Вот, ну, то есть там друг друга покрывали, но на работе это на самом деле не сказывалось, то есть это сказывалось только на посещении, ну, скажем так, на посещаемости, но это все неважно было, а ну, дело-то не страдало 100%. Вот, но тем не менее, все они играли, и в какой-то момент Руслан Котельников, вот хамстер известный, вот он, вот, я же не помню, откуда он об этом узнал, да, это у него надо спросить, как это все произошло. В общем, он как-то лимитный покер 1-2 начал играть, вот, и что-то там даже вот, за полгода, он, по-моему, если я не ошибаюсь, $1008 он тогда выиграл. Вот, были достаточно неплохие деньги. И, кроме всего прочего, начали закрывать во всех московских казино нас уже потихонечку, полигонечку. Начали они, конечно, бороться со счетчиками, с людьми, которые знали покерные стратегии. Вот. И, соответственно, ну, был большой плюс, то, что не надо было никуда ехать после работы, можно было сесть за компьютер, никуда не... Интересно было попробовал, как сейчас помню, тоже 1-2 поиграл, как сейчас помню, ничего вообще не понимая, ерунду полную делал, тем не менее выиграл, по-моему, там, $53, что-то такого плана, в общем, вообще даром, вообще дармовое, просто, что тут делать-то? Ну, в принципе, тогда время было такое, что еще американцев не повыгоняли, вот, и как я сейчас понимаю, что, конечно, тоже, опять же, чуть-чуть я не успел, опять же, на год раньше займусь я этим, вот, я думаю, что капитал бы уже сразу был очень большой, потому что, ну, дальше такого не было, то есть, понятно, что деньги все равно зарабатываются, все равно их можно сделать. Но тогда они просто, ну совсем их много было, и вообще проблем никаких не было. То есть такие идиоты играли.
Покер довольно быстро стал как бы для тебя источником заработка,
ну, а не развлечения. Ну, сначала, скажем так, первый год я его играл все-таки for fun. То есть я, ну, он мне приносил доход, но доход был, допустим, я там, не знаю, ну, долларов, может быть, там, 500 в месяц. Ну, как-то вот, ну, на таком уровне, да, и понятно, что на этом ничего было не построить. И потом я все-таки много чего, я сам понимал, что я не понимаю. То есть я как-то вроде играл, но уверенности ни в чем не было. То есть вроде то выигрываю, то проигрываю, то выигрываю, то проигрываю. Как это происходит, из-за чего это происходит. Ну, там что-то анализировал, там, читал форум, писал там какие-то вещи. Вот, но не было никакой уверенности. Поэтому первый год это было так. Вот. Но второй год уже более серьезный, значит, потому что, ну, так вышло, что прочел Харрингтона, и вот это вот именно МТТ, вот просто озарение с этими зонами, а тогда, ну, там, пушботами, вот, и тогда это, конечно, принесло безумные деньги, потому что, ну, никто этого не знал, и, ну, просто сразу там за 7 турниров, помню, там, 3 первых места, 2 вторых, что-то там, ну, то есть какое-то сумасшествие было просто полное, просто рвались турниры просто на ура. Вот, и тогда уже пришло некое осознание, что да, ты выше определенного уровня людей, ну, ты входишь в некую определенную, там, ну, не то, что элиты, не прям там элиты, а, ну, именно вот то, что действительно ты один из лучших в тот момент. И понятно, что надо развиваться дальше, понятно, что надо совершенствоваться, но, тем не менее, уже доходы стали соизмеримы, и стало понятно, что это можно что-то строить, да. Ну, вот это был вот как бы второй год. И, ну, вот уже третий год, когда уже четко пошли деньги, когда там пошел меншин, когда там с Кацем команду тут создавали, уже было достаточно так интересно.
А бывшие вот коллеги, вот вы все вместе играли против казино, они не пытались или, может быть, не хотели? Или...
Да перешли все практически.
То есть тоже все стали?
Ну, конечно. Я там, как Вадим Бондарев, который был, извините, я его забрал, он был генеральным директором компании Quorum в тот момент. Он зашел в покер с генерального директора, так что, в принципе. Вот. Ну, там вот все вот в моей команде, собственно, было вот из таких, двое, собственно, Руслан и Бонд, они вот, соответственно, все из Quorum.
А вот как семья, жена, как отнеслась к такому повороту?
Ну, я с женой когда познакомился, я ее на второе же свидание в казино повел, поэтому, в принципе, когда к этому нормально, как она все видела, она все знала, и там, и при ней прям, скажем так, за первые два месяца у меня было от плюс 10 там при ней, потом минус 15 при ней, то есть прям, вот, прям на живых столах, она, конечно, это все переживала и видела, но, во-первых, она знала, с кем имеет дело. Поэтому, в принципе, и были моменты плохие, когда там много очень проигралось, потом мы из этой проблемы, ну, выплыли там, То есть все это она видела. Поэтому, когда. Ну да, ей, конечно, было не очень приятно, когда я решила, что я все совсем ухожу с работы, она там туда же всплакнула. Вот. Но с другой стороны, она понимала, с кого она уйдет замуж, и я никогда ей не говорил, что я там буду каким-то там примером, там, каким-то там карьеру строить или еще что-то. Поэтому, ну, вроде нормально, вроде довольно, вроде все хорошо.
А какой может дать совет вот молодым людям, которые в настоящее время хотят начать свою профессиональную карьеру?
Ну, совет. Я уже говорил один раз в интервью о том, что для того, чтобы... Неважно, чем ты занимаешься, важно, чтобы тебе это было интересно. Если тебе это будет интересно, ты должен стать в этом деле профессионалом. Это неважно, какое это дело. Это может быть дело, допустим, я не знаю, вышивание крестиком. Это может быть там уборка офисов. Это не принципиально. Главное, вот если тебе это дело нравится, ты в конце концов, станешь профессионалом в этом деле. Поэтому тут не надо гнаться за модой, не надо ничего делать. И, собственно, почему я ушел с работы? Потому что покер мне еще безумно-безумно нравился. И почему, опять же, я вот не играю там... Например, там тот же кэш, там может быть миллион столов, которые многие играют, ну, как, там, или там как хинт СНГ играет. Вот я попытался это сделать, я понял, что если я буду делать так, я убью в себе любовь к покеру, это просто превратится вот просто в работу обыкновенную, которая ничем не отличается от той же работы в офисе на самом деле. Я буду себя заставлять, не нужно будет играть обязательно там 1500 турниров в месяц или еще что-то делать. Вот. И это уже не то. Поэтому... С моей точки зрения, любому начинающему игроку надо просто понять, ему, во-первых, ему покер нравится вообще, или он просто хочет по-быстрому срубить денег. Если он хочет по-быстрому срубить денег, ну, в принципе, это, наверное, можно сделать, и, наверное, он их срубит, да, но, к сожалению, потом это все уйдет. То есть, надо четко понимать цели, зачем ты это делаешь. Вот. А тем, кто действительно нравится покер, кто хочет им заниматься, ну, какие советы? Надо читать основную литературу сначала, надо читать форумы, надо стараться выходить, там, на дважды два смотреть воды, а дальше выбирать уже что, куда, как, почему, как совершенствоваться.
Ну вот как раз, вот не располагая большими средствами, молодой начинающий игрок, по-твоему, какие может предпринять первые шаги вот в игре?
Да на самом деле в любую сторону, что СНГ есть копеечный, который там можно иметь трое очень хорошие, не сомневаюсь в этом, что в кэше, что в МТТ. То есть я не могу тут ничего сказать, тут человек должен выбрать сам, и я считаю, что с любым банкроллом можно раскрутиться. Единственное, что, конечно, мне не, ну, вот многие, да, там, вот у меня $50 банкролл, вот это вот, конечно, дурдом. Я считаю, что если ты хочешь все-таки заниматься, проще там, я не знаю, как, ну, заработать на работе там $1000, сказать, что $1000 у тебя банкролл, потому что $50 это не банкролл, ты просто будешь 2 года терять, чтобы с $50 сделать там 2000. То есть, может, повезет, быстро сделаешь, а может, 2 года просто стоять на месте. И вот я считаю, что это просто зря, это будет потеря времени очень большая, время оно все-таки дорого достаточно стоит, и поэтому люди, которые вот пытаются прям совсем вот без копейки вложения, там, да, я знаю, там, Анетта Брестат тоже там без копейки поднялась, но это было, ей было сколько там начала играть, 15 или 14 лет, да, там?
Ну, да, ну, рано начала.
Вот, а если, ну, все-таки ты как-то начинаешь, когда у тебя хоть какие-то деньги есть, лучше ты все-таки вложись один раз, играй спокойно по банкроллу, вот, но у тебя хотя бы шаги будут реальные, то есть понятно, вот, к чему ты идешь. Потому что если ты заработаешь за год $1000, ну понятно, что там для 13-летнего человека это нормально, а для уже состоявшегося, ну какого-то, кто хоть как-то на ноги стоит, это, конечно, ни о чем. Поэтому я бы советовал начинать вот хотя бы $1000 банкролл, чтобы был. Ну, постараться каким-то образом его.
А ты вот как считаешь, актуальны ли до сих пор книги о покере?
Ну, как сказать, я могу сказать одно, что из всех книг, которые я читал, вот, ну, вот Харрингтон действительно совершил прорыв. На самом деле, по-хорошему, как я сейчас понимаю, все его, вот, ну, ребята, которые играли в тот момент в турнирный покер, все это понимали, в принципе, они должны были его убить просто. Ну, вот, объективно совершенно. Потому что, ну, человек просто раскрыл все секреты, показал всем людям, куда двигаться. И сейчас, конечно, конкуренция стала в этом смысле совершенно безумной. А так все остальные книги, они говорят об основных вещах, о базе. База, она полезна новичкам, но она ничего на самом деле особенного не дает. Ну, может, мысль чуть более структурирует. Вот. Ну, и никто, ну, из разумных людей раскрывать все секреты не будет в книжках, потому что, ну, это нужно, просто эти секреты очень дорого стоят, реально, объективно. Поэтому для того, чтобы такую книжку написать, нужно, чтобы тебе за нее очень много заплатили. А как бы кто заплатит и где этот тираж взять, да, и опять же, ну, ты убиваешь свое дело фактически, как воды многие, сколько я не смотрел водов, да, я вот, ну, очень много водов вижу, но я вижу, что там, конечно, ну, кого бы я ни смотрел, я вижу, что там столько, ну, вот очевидно, что люди просто вот главным образом все сглаживают. То есть они играют простую игру, которую может играть любой, и никаких там особых, вот, а на самом-то деле там мысли гораздо глубже, там и расчеты гораздо глубже, идеи гораздо глубже, естественно, это никто не раскрывает. Вот, ну, на себе просто помню, потому что я действительно записал тогда, записал какие-то воды, вот записал один неплохой вод, там, для одного из сайтов, вот, и действительно вод получился очень хороший, то есть там действительно все приемы в игре, там все это проходит, там, ну, очень-очень такой, действительно, прям, ну, повезло, скажем так, потому что бывает, что прием хороший, но просто он не прошел, и все, и ты вылетел, и как бы дальше уже не покажешь, а там именно все проходило, мысли все работали, все было так вот, угадывалось, Вот. Но потом я понял, что на самом деле действительно этим вводом я раскрываю очень много своих секретов и спрашивает, ну и там получил из него какие-то там деньги, там, ну, там, не помню сейчас, 700 что ли долларов. Деньги, в принципе, приличные за один ввод. Ну, то есть за написание ввода 700 долларов это нормально. Но именно вот за секреты, ну, как бы, потом просто появятся люди, которые будут также с тобой играть. И ты недополучишь огромное количество прибыли на этом. Поэтому я решил, что мне это, наверное, не нужно. Вот. И я вот уже думаю, если я уже там обучением каким-то я там занимался, я там уже лично с людьми общаюсь. Вот, это уже другой вопрос, не массовый, скажем так.
А вот есть такое мнение, что математика покер очень простая, ты вот согласен?
Ну, смотря для кого. Я знаю очень много людей, которые не понимают таких простых вещей, а до более серьезных им совсем тяжело. Я знаю людей более продвинутых, которые достаточно сильно продвинуты в математике, но которые до сих пор не могут посчитать плюсовость Алына. Хоть 100 раз им объясни, не понимают они все. Поэтому тут вопрос такой, он для меня вроде просто, но для основной массы я не согласен, что она простая. Ну, то есть не то, что не согласен, я просто вижу, что это не всем это дается просто, скажем так. Потому что если так говорить, можно говорить, что математика, она в принципе простая. Что там, ну, допустим, там, я помню, мы в школе учили эти, там, в школе же дальше производные учить и все остальное, что обычно в школе не проходит, у меня была математическая школа. Я помню, что я вот первые 2 недели, мне все очень хорошо давалось, я только в нее перешел. Я вот вообще ничего не мог понять. То есть я вот смотрю, я не понимаю, вот какой-то кошмар. Я первый раз в жизни я такое увидел, что я не могу понять. Я вроде все записываю, пытаюсь следить за мыслью, но вот он не укладывается, и все. А вот прошло 3 недели, и оно само как-то легло, непонятно каким образом. Вот. Но с другой стороны, я знаю очень большое количество людей в МГУ, которые весь первый курс, они вообще не могли понять в принципе, что это происходит. Они списывали, они пытались, у них ничего не получалось. А мне это было уже настолько просто. Поэтому тут вопрос уровней, сознания, восприятия.
Соответственно, как ты считаешь, вот если человеку не дано понять эту математику, за счет психологии, может ли он быть успешным игроком?
Ну, только психологии не будет достаточно, конечно. Ну как, если ты не знаешь определенные моменты, когда тебе нужно пушить, когда тебе нужно там кого принимать, когда тебе нужно крутить, как, это только математика, это диапазон, это надо, чтобы ты это сам осознал, это не может быть такого, что ты себе табличку повесил, да, там, и по ней играешь. Так можно делать, когда там стартовые руки ты разыгрываешь, там рейс даешь, это можно. А вот остальное все ты должен осознавать, почему ты делаешь тот или иной ход, и ну, то есть ты должен класть какой-то диапазон оппоненту, ты должен понимать, как твоя рука стоит против этого диапазона, там, как ты хочешь играть, там, как при флопе, там, на флопе, как ты хочешь разыгрывать. Вот, поэтому психологии не хватит. На психологии ты можешь понять, что тебе кажется, что оппонент, допустим, это если в офлайне, там плохая карта. Но понятие плохая карта тоже не ясно, потому что я всегда говорил, телзы. Ну, простой пример. У человека дрожат руки, когда он делает ставку all-in, да, вот, ну, вот они у него могут дрожать, потому что он блефует, раз, у него может дрожать, потому что у него 2 туза, и он боится, что их не оплатит. Третье, у него вроде сильная рука, но он боится, что у тебя окажется там еще сильнее. Или там он поставил на флопе, а вдруг там флэш-дро, его могут переехать, и вот у него дрожат руки. И все это может происходить. Вот как? Это же, ну, психология. Ну, да. Или там ты видишь, что тебе кажется, что у него очень сильная карта. А там я попался такой человек, который считает, что там средняя пара с каким-то средним кикером – это сильная карта. А ты выкидываешь старшую пару с младшим кикером. Да? То есть, ну вот, все это очень так. То есть, я считаю, что психология и все телсы, они могут помогать, только подтверждать. То есть, если ты по всем остальным, там, вот, по математическим, скажем так, выкладкам, видишь, что тебе надо сыграть так, и после этого еще психология, ты посмотришь на человека, и как бы она подтверждает это решение, вот это тогда здорово, тогда это вот дает хороший эффект. А просто психология, я боюсь, что...
Ну, то есть, соотношение жиловато. Математики и психологии в покере, ты вот отдаешь предпочтение именно математике.
Ну, это основа. Это основа. На основе нее ты, как бы, именно отличаются люди, которые регуляры и плюсовые игроки, от тебя от рыбы. Это именно они должны знать основу и понимать, что происходит. Если ты не понимаешь, что происходит, ты только вот пришел смотреть на людей, ну, ты можешь выиграть, ты, конечно, люди, о господи, ну, разные люди выиграют разные турниры, видно сразу, которые там, ну, на Джимми Голда можно посмотреть, ну и многих других примеров разных, всевозможных. Вот, но если мы говорим о большой дистанции, да, там, то, конечно же, регулярно делал деньги будут люди, которые знают математику, это 100%.
Вот ты говорил, что важно любить игру, чтобы стать профессионалом. Вот ты как считаешь, человек, который не любит игру, а именно заставляет себя учиться играть, может стать успешным в покере?
Может. Есть люди, которые берут, как говорится, задницы, да, и вообще, в принципе, не любят делом заниматься, но они привыкли, там, они в школе учатся, да, они сидят вот и долбят, так же вот они привыкли жить. Есть такие люди. Вполне могут стать успешными, не отрицаю. Просто я не такой, я очень мало таких людей знаю. И с такими людьми очень дружить тяжело, и общаться тяжело, потому что они... Ну, не знаю, как-то это сложновато, и всю жизнь я как-то жил, ну, в другой компании, скажем так, да, и все-таки таких людей не так много, и все-таки, опять же, единицы из них смогут это пересидеть и перетерпеть, потому что там терпеть-то придется долго. Если тебе это не нравится, а тебе нужно по 8 часов в день играть, иногда больше, ну, не всякий выдержит.
А вот по поводу закрытия казино и покерных клубов, как изменилась твоя жизнь, твое покерное, твое покерное
да
расписание?
Никак, да никак особо не изменилось. Я, в принципе, в Москве играл, кэш я практически не играл в офлайн, я играл только турниры. А турниры я сейчас, соответственно, у меня контракт с Joker Team, я летаю по загранице. И, в принципе, ну, изменилось только то, что ну, я чуть больше турниров играл бы в Москве, да, если бы они здесь проходили. А так, ну, я больше играю в интернете. Но, в принципе, это не так плохо, потому что я, получается, немножко от поездок тоже устаешь от офлайна. Поэтому у меня вот получается как-то так, что я меняю офлайн на онлайн и отдыхаю одним от другого. И, в принципе, это меня вполне устраивает и нормально.
А вот, вот поэтому... поездки на заграничный турнир, ты ездишь один или с супругой?
Главным образом один, потому что у нас дочка, вот, и, собственно говоря, она ее не очень любит оставлять. У нее хороший достаточно материнский инстинкт в этом смысле. Вот, ну, естественно, периодически ездит, но не то, чтобы часто. То есть, последний раз вот мы были в Америке, она ко мне прилетала, не на всю там, а там на 3 недели она ко мне прилетала. Ну, до этого мы были в Монте-Карло. Монте-Карло, понятно, что не пропустит. Вот, ну, я думаю, что где-то раза три в год она вот со мной ездит, остальные разы езжу без нее. Ну, стараемся выбирать просто такие поездки, чтобы они были хорошие. Вот если там, допустим, на Багамы полечу, то, наверное, конечно,
полечу. Да, туда где интересно тоже будет.
Ну, естественно, да, потому что, чтобы было чем заняться, чтобы, опять же, меня не дергали, я все-таки еду туда работать. И вот это вот главный момент, что когда люди едут в поездку, ну, супруга, да, она должна понимать, что человек все-таки главным образом едет зарабатывать деньги, это как работа, а не то, что он должен там с ней пойти по магазинам, или там, ой, ты мне совсем внимания не уделяешь, ну, как бы, вот, нет, у меня был такой, я тоже в Вегасе, что вот она прилетела и говорит, вот, вот ты вот со мной не ходишь на шоу, я говорю, слушай, ну, давай там выберем день, пойдем, но вот ты пойми, что ты сюда приехал, вот, хочешь гулять, гуляй, но главное, что ты мне помочь приехал, потому что, ну, объективно, там хорошие деньги разыгрываются, и, в общем-то, надо деньги зарабатывать, вот, ну, потом вроде, ну, поняла там. Пообщались, вроде все хорошо.
Вот а по поводу, опять-таки, Америки, насколько я знаю, у тебя были проблемы с получением визы.
Ну, это понял, давно очень было. Уже, да? Это было очень давно, и неправда, по большому счету. Неправда в том смысле, что я просто ну, ничего не подготовил, пришел с пустым паспортом. Ну, там у меня даже ни одной визы не было, то, естественно, а тогда еще строго это все было, мне вообще ничего не давали. Поэтому, ну, собственно, почему я не подготовился? Так получилось, что я выиграл там какую-то путевку на покер-дом на Мэншине, и я просто выхода не надо приходить, а я никуда не слетать не успевал, ничего. Поэтому, ну, пришел, не дали. Ну, потом подготовился, там уже полетал немножко по Шенгену, уже стали давать, сейчас уже у меня паспорт вообще ходячая бомба, там по все страны. Ну, там, кроме Австралии, наверное. Но единственное, что за 2 года я умудрился все страницы использовать. И вот у меня вот он 3 года еще действует. Или там сколько там? 5 лет он дается, я же забыл.
Да, сейчас уже можно получить на 10.
Ну, вот факт тот, что у меня страницы все забиты. И у меня там есть сейчас полугодовой Лондон, полугодовой Шенген и Америка есть. Но если там, вот я думал, слава богу, сейчас на Багамы визу отменили, потому что если надо было на Багамы визу брать, то мне пришлось бы сейчас новый паспорт делать. Это все очень проблемно было бы. А сейчас пока вот, ну, вот долетаю, но, видимо, как надо более... расходовать, видимо, визу.
А какие места? Вот здесь, вот я так понимаю, много мест посетил. А куда бы ты хотел слетать, но еще не был?
Ну, Багамы. Багам их не был ни разу. Вот, надеюсь, в этом году получится, если там команда поедет. Вот. Но Австралия, наверное, тоже. Потому что все-таки в том полушарии. Да нет, много. Я вот именно в Азии же не был практически, ну, нигде и никак. То есть вот туда было бы интересно как-нибудь съездить.
То есть это Китай или Таиланд, Индия?
В Таиланде не был, нигде не был. Не, в Индии был, но Гоа был, но Гоа, как бы так оно. Ну, такое забавное местечко, конечно. Ну, там перебор с наркотой со всякой, с этим совсем. Не мое совсем, поэтому.
А из тех мест, где был, какое-то наибольшее впечатление, что-то понравилось? Ну,
мне очень нравится Барселона город. То есть я всегда с огромным удовольствием, я там был уже, по-моему, 5 или 6 раз, и каждый раз я прилетаю туда с огромным удовольствием. То есть это и люди мне очень нравятся, южные, гостеприимные. Ну, собственно, солнце почти всегда тепло, море, ну, поэтому приятно. Вот. Очень нравится Монте-Карло, конечно, тоже. То есть это вот, ну, 2 города таких. Не нравится Лондон, хотя вот я знаю, большинство он очень нравится. Меня он, честно говоря, немножко из себя выводит. Особенно после этой поездки 3 недели, где я там сейчас был. Единственное, что мне понравилось, это футбол. Все остальное – это тихий ужас. Эти дороги, там ни одного подземного перехода, все время под машины попадаешь, потому что не в ту сторону смотришь. Все эти моменты. То есть...
А какие-то экзотические места, может быть? То есть не города? Любишь посещать вообще?
Да не особо, честно говоря, когда едешь играть в покер, ты обычно играешь в покер, когда ты едешь куда-то отдыхать, я не особо любитель экскурсий именно, да, там, то есть у меня скорее там какой-нибудь пляжик, там, какой-нибудь, ну, там, море поваляться, естественно, да, плюс, ну, какой-нибудь спорт, волейбольчик, там, может, водное поло, вот это вот, мне поэтому, мне даже вот меня Турция вполне устраивает именно тем, что там вот все есть, и аниматоры есть, которые развлекут, и выпить можно, когда нужно, и вот и соревнования есть там, ну, все в порядке. Естественно, там хочется что-то другое посмотреть, ну, вот я говорю, Таиланд мне вот, все рекомендовали, говорили, что там интересно, есть что увидеть, вот, ну, возможно, но вот экскурсии, не знаю, прям куда-то ездить, нет такого желания.
А если вдруг так случится, что запретят не только офлайн в России, но и онлайн? Какие твои действия?
Действия какие? Вот что я могу сделать? Придется уезжать.
Уехать из страны, да?
Ну, потому что. Ну, выхода не останется, потому что если любимое дело, если действительно этим им все время занимаешься, а что? Ну, то нет, ну понятно, что можно будет это обходить с другой стороны. Спрашивается, зачем, если можно будет сделать себе гражданство спокойно, плюс выбрать страну, которая, в которой налоги на это дело, ну, вообще либо 0%, либо еще что-то, то в принципе. Ну, я, конечно, надеюсь, что на этого не дойдет, потому что я, во-первых, слышал, что сейчас вроде какие-то, ну, слухи, по крайней мере, ходят, потому что вроде все должны восстановить в 2010 году.
Ну, как,
я не знаю, правда,
не правда. Попыткам заново легализовать покер.
Ну, было бы здорово. Хуже точно не будет, что однозначно. Вот, я, честно говоря, вообще не понял, зачем они это сделали, и, ну, у меня логического объяснения нет вообще. Я сначала думал, что вот они там, ладно, они там эти зоны делают, закрывают казино. Я был уверен, что это просто передел сфер влияния здесь, и просто они там переделят когда, а потом откроют, допустим, три казино, которые, допустим, будут вот они там, ну, под властью, там, не знаю, как они это сделают, либо муниципальными, либо еще какими-нибудь. Вот, но был уверен, что это останется. Дело они все закрыли. Я не, до сих пор не могу понять, вот, зачем они это сделали. Деньги недополучают, очевидно, бюджет 100%. Неважно, там кто-то уходил, там не уходил, но деньги явно прилично шли в налоговую. Плюс зоны не готовы, которые там они где. То, что они говорят, что они там что-то кто-то будет вкладывать, непонятно, потому что ни один здравомыслящий человек не поедет играть в нашу зону. Он полетит там в ту же Барселону, в ту же там куда угодно, на Кипр, там, где угодно. Это находится там же, стоит тех же денег. И спрашивается, нахрена ему вот куда-то там, где какие-то. Ну, в общем, это же Азов-Сити какой-то. Какой Азов-Сити? Ну, ахинея. Ну, вот, ну, то есть, совершенно не ясно. Ну, я поэтому не могу понять. Вот, обычно все-таки власть, она какие-то вот, ну, разумные шаги делает. То есть, они могут, не всем видны, они разумны для них. Но сейчас тут не находится вот, у меня никакого объяснения. Поэтому, конечно, если восстановят, я буду рад.
А вот о своих ближайших планах можешь рассказать?
Ближайшие планы? Ну, ближайшие планы, не знаю, как сейчас получится. Сейчас обсуждаются варианты поездок у нас среди команд. У нас все-таки достаточно много членов там, и всех в один турнир не отправишь. Вот. Ну, среди ближайших планов, в принципе, команды — это Амстердам, серия турниров Poker Masters. Потом, возможно, Америка. Возможно, это Russian Poker Tour в Киеве, который будет вот там в конце ноября. Потом, я думаю, что Five Diamond ВПТ Беладжо. Ну, опять же, не факт, что я там на все, я могу какие-то поехать, какие-то не поехать. Ну, и потом PCA, наверное, как-то вот так. Возможно, Прага, возможно, там, Португалия, Виламура, не знаю. Вот я говорю, тут сейчас все это обсуждается, смотрится, кто куда едет, кто чего устал, кто как происходит. Ну, плюс ТОПС еще сейчас же будет в ноябре.
А вот такая тема, она раньше была актуальна, теперь не очень актуальна. Но вот как ты считаешь, спорт ли покер? Сейчас он не спорт, был спортом, до этого еще опять
не был. Мне кажется, это все вопросы на самом деле бессмысленны, потому что можно много доводов привести в одну и в другую сторону. И я считаю, что спорт. Но там многие со мной не согласны. Ну, я просто не вижу смысла спорить, потому что... Ну, почему я считаю, что спорт? Потому что спорт — это как бы нужно добиваться неких достижений определенных, да, вот, и, ну, заниматься им постоянно, тренироваться и так далее и тому подобное. Вот, я считаю, что это этому соответствует. Что, в принципе, это действительно достижение, это турниры, это победы. Вот. Точно так же к ним готовятся. Там, ну, кто-то тренируется бегать, кто-то тренируется, там, книжки читает, кто-то тренируется, играет в интернете. Все это тренировки. Вот. Те, кто там говорят, что вот почему покер не спорт, потому что вот, мол, может выиграть там непрофессионал, ну и что? Ну, он один раз выиграет. Ну, может такое быть. Почему из-за этого не спорт? Ну, какая разница? Да, есть воля случая. Ну, извините, в шахматах бывают ситуации, когда мудреные гроссмейстеры зевают мат в один ход. Ну, тоже полный бред. Такого тоже быть вроде как не должно. Тем не менее, это есть элемент случайности в любом виде спорта. Вот, и бывает, что и команды выигрывают такие, которые там, футбол тот же, что невозможно такое быть. Что, Рубин, он Барселону обыграл отлично, спокойно, никаких проблем тут нет. Вот, поэтому тут, я просто не знаю, зачем это нужно. Вот, как бы сделали, тут на самом деле спорт не важен. Тут же идея была в чем, почему вы решили сделать спортом? Для того, чтобы он был не азартной игрой. Вот что самое главное. Вот, ну...
Но азартная ли это игра, вот что, как ты считаешь?
Для кого-то азартная, для кого-то нет. А футбол азартная игра или нет?
Ну, ставки, конечно, азартные, но сама игра, наверное,
нет. Любая игра, в принципе, она должна быть азартной. Как без азарта? Какая игра без азарта? Какой смысл тогда играть? Я могу сказать, что я в любую игру, ну, всегда стараюсь играть либо на деньги, либо там на приседания, ну, на что-то. Потому что иначе, если этого не происходит, очень много примеров, когда люди просто не хотят, ну, серьезно играть. Им что-то вдруг настроение портится, они говорят, да, пошло все нафиг. Вот это не нравится. Получается, что игра превращается в фарс. А когда ты уже понимаешь, что если ты проиграешь, то что-то там либо заплатишь, либо тебе придется там 20 раз отжаться, тебе этого не хочется делать. Тебе приходится играть в полную силу. Это действительно становится интересно. И в этом есть азарт. Но в азарте нет ничего плохого. То есть, Одно дело бороться с людьми, которые там действительно есть лудомания, да, есть такая проблема. Но от того, что ты что-то отменишь или запретишь, лудомания никуда не денется. Никто не помешает там, человеку все равно засадить деньги и пойти на Катран, где его обыграют гораздо более, там, скорее всего, потому, ну, или там подпольное казино, или и вообще куда угодно, с друзьями точно так же. Эту проблему это не решит. Проблему надо всем по-другому решать. Вот.
А вот играешь ты в онлайне, как я понимаю, тоже турниры, а не кэш? Или кэш?
Ну, по-разному. Сейчас, нет, в основном, конечно, турниры, но сейчас вот в последнее время начал увлекаться лимитными играми, всякие вот эти 8 игр, которые сейчас есть. Вот. Ну, сейчас там, например, в семикарточных стат хай-лоу играю достаточно много. Вот, потому что сейчас на больших лимитах, ну, там, рыбы больше, чем, скажем так, в разные другие игры. Ну, и пробую, смотрю, что из этого всего получится.
И сколько столов обычно играешь?
А сколько соберется? Там обычно такая ситуация, что если, например, лимит там какой-нибудь 20-40 или 40-80, там точно на PokerStars есть один, максимум два стола, поэтому там не до того, чтобы там... Но там игра достаточно дорогая, поэтому там, в принципе, винрейтов там 1 ББ хватает, чтобы иметь достаточно нормальную прибыль.
А как это вот именно к румам, к разным относишься? То есть, я так понял, играешь на PokerStars, может, где-то
ну,
еще?
Главным образом PokerStars Full Tilt, вот, естественным образом, а так... Ну, конечно, стараюсь только там играть вообще, в принципе, потому что... Ну, там обычные деньги есть и все. А вот ну, если турниры какие-то интересные появляются в других местах или серии, тогда, естественно, ну, завожу какие-то деньги специальные и играю эти вот какие-то серии турнирные.
А твое отношение к разговорам о неслучайности раздачи карт в разных румах,
ну, в мелких крупных? Я считаю, что это ахинея, по большому счету. Ну, в мелких не знаю, потому что если действительно... То есть, может быть, если там кто-то, группа товарищей написала что-то там, и оно не сертифицировано, и действительно мало народу, действительно не исключено, что, может быть, там нечестность какая-то есть. Но разговоры о нечестности, там, допустим, Stars, Full Tilt, Endgame, я считаю, что это полный бред, потому что, ну, опять же, скажем так, если, вот, допустим, можно было бы говорить о нечестности, допустим, на там, лимитах ну, супер сумасшедших, да, то есть, может быть, там это каким-то образом оправдывает, но просто вот только, вот, если просто представить себе, что, допустим, что нужно сделать, чтобы не случайно раздавались карты? Нужно, чтобы это завелось в программу, об этом 100% будут знать какие-то программисты, правильно? Теперь представим себе, что любой из этих программистов почему-то обиделся, что-то произошло не так, там, его подкупили какими-то службами, неважно, что произошло, он просто эту информацию сдал. Вот только можно, просто представьте себе, сколько потеряют денег этот рум. То есть, по моим подсчетам, ну, то есть, миллион в день они и минимум имеют. Это самое минимальное. Миллион долларов. И вот, ну, как бы это курица, которая несет золотые яйца. Да. На самом деле, после того, как она раскручена, после того, как уже механизм, ну, программа написана, уже лицензии все получены, на самом деле, там денег на поддержку идет, ну, не очень много, да, по сравнению с миллионом в день, ну, совсем копейки. И это просто очевидно, что курица несет золотые яйца. Зачем? Какой им смысл рисковать вот этими золотыми яйцами? Ну,
а вот к таким разговорам и мнениям, как ты относишься о том, что на крупных лимитах профессионалы, которые все знают друг друга лично, против друг друга играют очень агрессивно, но как бы деньги потом все равно между собой рассчитываются, а случайных игроков обыгрывают, и это как бы их дополнительная прибыль.
Ну, я не думаю. Ну, мне просто достаточно странно представить себе, что, например, тоже Дур с Айви сидят и 6 или с Хансеном, 6 часов подряд катают туда-сюда супер агрессивно, туда-сюда, а потом рассчитываются. Ну, это что, это как себя... Это я просто не знаю, что 6 часов жизни, им что, девать, что ли, их некуда? Ну,
как-то я слышал такое мнение от Джипси, например, вот он говорил об этом, что очень подозрительно все происходит, и они между собой так играют, огромные банки,
ну,
нигде такого нет.
Сережа просто, видимо, был в плохом состоянии в тот момент. Я думаю, что если он разумно обо всем этом подумает, то есть подозрительно это все подозрительно, да, но просто ну, не садись с ними, не играй, в чем проблема-то? То есть он же тебе не садится играть, получается, что, ну, то есть в чем тогда идея, он подозревает, и при этом садится играть.
Он говорит,
вот,
теперь
не садится. Вот это я понять не могу, нет, ну теперь не по этим причинам не садится, но это не важно. Вот, просто, вот это странно для меня. Я считаю, что если ты что-то подозреваешь, ну, так ты просто делом говоришь, я не подозреваю, вот, там, я знаю Кирилла Рабцова, он говорит, я вот, считаю, что Full Tilt, он там почему-то, вот он там что-то не так. Но он никогда не сядет там играть по большим лимитам. Он может отвечать, наоборот, там, за какого-нибудь там профессионала, там, против кого-то, да? Но это вот его хотя бы идея понятна, да? То есть он там просто, ну, перестраховывается, человек имеет право вполне там. Я знаю, что Саша Кравченко очень к интернету относится так, он ну, с подозрением говорит, что там могут, неизвестно, что там могут пихать. Вот, но опять же, я знаю, что он тоже, ну, там, по контракту какие-то там должен отыграть, он что-то там отыгрывает. Это, по-моему, плюс наживает, поэтому тут тоже, ну, как бы не особо подтверждается, получается. Вот. Поэтому, ну, а найти просто свои беды в том, что тебе пихнули, ну, да, можно найти. Ну, я могу сказать, что я в интернете, у меня сейчас такой стрик идет, сумасшедший даун в турнирах, что это, ну, просто, знаешь, каждое воскресенье я 5 раз, вот, 3 воскресенья подряд я провел 5 раз 2 туза при флоп-ал-ин. Вот, причем в хороших турнирах, в хорошие моменты, там, да, все. Ну, я же не кричу, потому что, ну, да, противно, да, там плюешься.
Сомнения не
закрадываются. Да нет никаких сомнений. Ну, там, нет, ну, начинаешь говорить, ой, конечно, это мой никнейперный, там, еще что-нибудь. Нет. Вот это, кстати, каким-то образом почему-то происходит, достаточно забавно. Потому что мы когда вот команды играли, у нас были определенные ники, которые выиграли гораздо больше, чем другие. И были ники, которые вообще ничего не выигрывали. То есть, ну, что-то такое есть. Но это безусловно, это никто не. Это именно случайность. Это именно там какой-то, действительно, может быть, какие-то ауристические моменты, какие-то там еще что-то такое. Ну, это я так говорю, да, то есть, ну, в полушутку, полусерьез, но, по крайней мере, заговор в этом я не вижу. Я вижу именно то, что просто вот, ну, как-то распределение удачи по жизни, оно как-то вот, ну, не постоянно, а каким-то образом происходит. Собственно, вот надо просто терпеть. Если ты выбрал покер, это никуда от этого не деться.
А расскажи вот про свой режим дня. Как вот у покерного профессионала?
Сейчас тяжелый режим дня, на самом деле. Когда в Москве находишься, на самом деле, я очень рад сейчас, когда уезжаю, потому что там у меня режим восстанавливается более нормально. А сейчас из-за того, что турниры все происходят, естественно, после 9 часов вечера, что получается, что я всю ночь играю. Ну, не каждый, конечно, но частенько. А когда там какие-нибудь в топсы или в купы идут, так это каждую. И получается, что я где-то, допустим, там ложусь спать от 8 утра до, там, до 11, ну, а иногда там до часу, если там, ну, финалка, если происходит. Вот. Встаю где-то, соответственно, тоже там 7-8 вечера, и получается, что света белого особо не видишь, видишь именно ночь. Вот. Ну, там, ребенка успеваешь заставить там на часочек максимум. Ну, там, тоже часочек с утра, часочек вечером. Вот. И, конечно, это, в принципе, ну, не очень хорошо, потому что ничего не успеваешь, как-то это все, конечно, с ног на голову. Ну, тут опять же ничего не сделаешь. Либо надо переезжать в какой-то часовой пояс, где это все в другое время происходит, либо приходится терпеть. Вот. А когда турниры такие, офлайновые, тогда, естественно, уже, ну, под турниры они обычно часов там 12-2 начинаются, и там, конечно, нормальный режим, который у всех.
А вот в школьные годы ты спортом увлекался, сейчас занимаешься?
Да вот, к сожалению, сейчас как раз, ну, собственно, по фигуре видно, что сейчас не занимаюсь. Вот. Но тут, ну, очень большая проблема из-за того, что ездишь, ну, невозможно никакой режим. То есть я тоже там пытался там в какой-то спортзал походить, еще что-то. Ну, там иногда в теннис играю настольный, иногда там, ну, в футбол редко совсем. А проблема в том, что просто сколько, ну, как бы ты вот берешь, ты же не берешь на месяц абонемент, стараешься взять там на полгода, на год. Ты его берешь, потом раз, и на полтора месяца улетел. Там все по-другому. Вернулся, там два дня походил, и тут у тебя ночные серия турниров пошла. И ты уже просто, у тебя времени нет. Я говорю, тебе успеть бы поспать, встать и заново играть. И вот это вот все, оно накладывается. И поэтому регулярность не получается. Ну, проблема большая.
А да, какие-то увлечения, такое, кроме покера?
Увлечения? Ну, футбол. Вот футбол, ну, футбол, например, люблю. Да. Люблю футбол, да. То есть, как бы играл достаточно профессионально в свое время. Чуть-чуть в Дине оказался. По мини-футболу в какой-то момент, если бы связки не порвал в МГУ. Возможно, бы играл бы там.
И какая команда у тебя любимая?
Торпеда, который сейчас
в третьей Москва, лиге. Да, или да, другая?
Торпеда Москва, который в третьей лиге, да.
А из заграничных? Вот в Англии ходил на футбол.
Арсенал.
Арсенал, да?
Да, в Испании Барселона, в Англии Арсенал.
А может, какие-то любимые книги, любимые фильмы?
По книгам тяжело сказать, очень много книг читаю. На самом деле, в последнее время немного серьезной литературы, больше либо какой-нибудь, ну, не, ну, очень люблю Лукьяненко, скажем так, да, то есть люблю такую фантастику, но вдумчивую, которую интересно. Очень нравится сейчас, ну, Панов из таких, ну, они более простые, вроде кажется, да, но на самом деле достаточно интересные там есть. Там психологический момент, и есть о чем, ну, подумать, они позволяют там тебе на жизнь немножко иногда посмотреть. Ну, «Дозор» у Лукьяненко вообще сильнейшая вещь. Там у него, конечно, вообще красиво все. Вот. А, ну, совсем, если серьезное, ну, «Мастер и Маргарита» очень нравится Булгакова. Так вот, если из таких, а глубже, честно говоря, не хочется сейчас читать в последнее время, потому что просто, когда есть время почитать книжку, хочется, чтобы мозг отдохнул, а если все-таки более серьезную литературу читаешь, он все-таки он загружается скорее, чем отдыхает. Угу. Поэтому как-то так.
А вот какими крупнейшими достижениями ты можешь похвастаться в покере?
Ну, крупнейшие достижения. Ну, из достижение. Понятно, что вот в топсе, которую я выиграл, там два, да, это действительно серьезное достижение. И, конечно, ну, очевидно, что опять же у меня тогда был апстрик. Потому что, ну, два турнира за такое время. Это, конечечно, просто, ну, кроме, ну, играл хорошо, да, играл хорошо. Я помню, я был в очень хорошей форме. Но, тем не менее, естественно, там, скажем так, когда я там выигрывал второй в топсе по $100, да, на крокодиле, ну, просто там было просто два часа, где я не проиграл ни одного алына. Совершенно было неважно. У меня был огромный стек, мне было вообще все равно, они были все картыши, но неважно, я его не проигрывал. То есть, ну, это была реально фантастика. У меня там последний там апофеозом был, я 7-8 выслал против восьмерок. Три семерки сразу положили. То есть, я просто не проигрывал эти алыны. И такое бывает. Вот, ну, видимо, для того, чтобы выиграть такие турниры, действительно стрики должны случаться. Вот. Но зато вот после этого год у меня, конечно, сейчас там, ну, сумасшествие. То есть, там, как бы ты хорошо ни шел, просто в конце концов что-нибудь такое кладут, что ничего сделать нельзя. Вот один из последних там шел вот в миллионнике на 10 тысяч человек, чип-лидер на 30 человек. Ну, положили сет на сет сначала. Вот, потом там свалили в туз корона. Ну,
как ты вот как обычно. С психологическими моментами таких неудачных полос борешься?
Терплю. Я с ним никак невозможно бороться. Ну, то есть, раньше кричал, там, матерился, еще что-то делал. А потом просто приходит осознание, что надо. Ну, а что, ну ты выбрал такую профессию? Это действительно один из ее там недостатков того, что ну, не все зависит от тебя, к сожалению. Вот. Ну и тут, конечно, поразительные результаты. Вот опять же, тот же я хотел обсудить вот этот момент. Мы с Ильей Горяльским обсуждали, что там тут же, например, Ёлки, он там выиграл два турнира в Купа. Тот же Жень Тимошенко выиграл там этот мейн-эвент и выиграл ну, там, турнир по 1000 в тот же самый день. Ну, со всеми ними я играл, да, ну, хорошие игроки, там, все нормально, все хорошо, не спорю, там, ну, возможно, лучше меня, я не, ну, как бы, скромная нескромность тут ни при чем, просто я, как бы, оцениваю, потому что я знаю их. То есть, я, например, с тем же с Ёлки, я как не играл, у меня никаких проблем не было, мы один раз там схлестнули, чтобы в Волыни, он меня обыграл, туз король, я проиграл на две дамы, это было вот на ВПТ последний по 15 тысяч. И любой из нас становился чип-лидером, кто выиграл эту раздачу, то есть, у нас приблизительно одинаковые стаки были. Вот. Ну, я проиграл, он выиграл. Но, в принципе, ничего особо сложного с ним нет. Он сильный, хороший игрок. Он понятный, с ним все здорово. То же самое с Тимошенко. Почему у них такие результаты, а у тебя нет? Это, ну, и вот я говорю, с Градецким обсуждали, он говорит то же самое. Тимошенко очень много играл, говорит, ну, нормальный, обычный человек. Но тем не менее, результаты показывают, что просто феноменальные. И вот я, честно говоря, ничего, кроме вот, ну, действительно, вот есть какие-то стрики, полосы, которые нужно попасть. Ты в нее попадаешь, действительно, ты становишься. И, опять же, тут вот это, к сожалению, от тебя не зависит. То же самое браслеты, да, там, чемпионата мира. Как бы ты хорошо не играл, все равно, вот если удачи немножко не будет на твоей стороне, ты ничего все равно сделать не сможешь. Тут только терпеть и ждать.
А какой ты можешь вспомнить самый сильный стол с самым сильным составом, за которым тебе приходилось играть?
Ну, на самом деле, один из сильнейших столов был. Сейчас скажу. Наверное. Надо сообразить, потому что финалки-то были не такие сильные. Самые главные были. Ну, вот первый автобус, когда я выигрывал, там Белоубав был, и был Люк Студемайер был. Вот. В принципе, два очень сильных соперника было. Ну, собственно, там получилось первое, второе, третье место. Мы и заняли с ними. Вот. Ну, именно два этих оппонента были очень сильные. Был очень приличный стол в ВПТ вот по 5000. Когда я вышел на финальный стол, занял 8 место в прошлом году на Five Diamonds. Там. Сейчас. Там победитель. Что фамилия-то была? Забыл. Там самый главный был очень, очень сильный оппонент. Есть такой один из братьев Хинкль. Блэр Хинкль есть такой игрок. Вот он из, наверное, из всех вот игроков, с кем я играл, самый для меня тяжелый оппонент. Ну, вот с ним действительно безумно тяжело. То есть агрессия там зашкаливает, но при этом она вдумчивая, она очень такая, очень хорошая. И вот он тогда и был чип-лидером за этим столом. Конечно, играть было очень тяжело. Вот, ну, самое главное. Поэтому вот, ну, количество игроков сильных, они слишком много турниров сыграло, они действительно бывали. Но тут очень важно, чтобы эти игроки, они. То есть бывают игроки очень сильные, как я говорил, но которые, с которыми у тебя нет никаких проблем. Ты их знаешь, они тебя нет, это самое главное. Ты знаешь, как они играют, ты спокойно против них делаешь любые мувы, потому что ты приблизительно понимаешь, что происходит. Они не знают, что это за человек. Вот, я пока все-таки не засвеченный относительно ну, в их глазах. Ну, хотя в последнее время уже начинают узнавать, уже здороваются, но все-таки еще время пока есть, да? Вот, скажем так. А главная проблема это вот когда вот действительно тебе попадаются игроки, которые именно против твоего стиля, с ними очень тяжело. И вот таких вот несколько. Это есть вот Блэр Хинкель, вот этот вот, который, ну, действительно, я считаю, просто дарование очень сильное, и там он мало играет в Европе, поэтому его мало знают. Вот. А так у него там и браслет, и, ну, прилично играет. Вот. Плюс есть совершенно сумасшедший. Сейчас скажу, фамилия, это тоже все время из головы вылетает. Это голландец Брумельхуис такой есть. Тоже совершенно безбашенный, но все-таки с некоторой границей определенные. То есть есть такой Фельдхуис другой, который вообще сумасшедший. То есть с ним проще, с ним там выстрелился один раз на тузвалете, там против его туз-2, поймал его, и он домой пошел, ну, обычно. Ну, либо он тебя переехал, тогда ладно, тут тоже все просто. А у того агрессия, она еще какая-то, он все-таки какую-то границу ставит, и там, когда ты под тузвалетом выстрелишь, там двух королей увидишь просто в этот момент. Вот. И вот это вот его очень тяжело прочитать. Вот с ним очень тяжело было играть, я помню, в прошлом, соответственно, еще году, да, на чемпионате мира. Вот. А по столам тяжело, правда. Вот они все путаются, все в голове перемешиваются. Да. Не просто сейчас прям вот конкретно
вспомнить. А вот расскажи про нашу русскую покерную тусовку, российскую.
Что именно?
Ну, с кем хорошие отношения, кого знаешь, кого считаешь хорошим игроком, кого. Кого считаешь лучшим, может быть?
Ну, это на самом деле провокационные очень вопросы, потому что на них, я думаю, что не все захотят отвечать, и в частности я тоже, потому что я...
Ну, не обязательно называть худших игроков, да, но кого ты считаешь именно...
Ну, тут тоже, опять же, кого ты назовешь лучшим, другой обидится, почему ты меня не назвал. Нет, ну, у нас, что я могу сказать, у нас есть плеяда игроков, которые, ну, скажем так, они немножко разных весовых категорий, да, там, то есть есть вот, ну, там Максим Докилыков молодой, который там очень агрессивный, который действительно вот это молодая, ну, молодая поросль, скажем так, да, которая, он ее, безусловно, наверное, по уровню, ну, скорее всего, возглавляет, да, по уровню игры. Ну, то есть, если раньше он там не дотягивал, сейчас он очень сильно своей игрой поработал, ну и, собственно, результат пришел, молодец, он очень, Киев очень здорово отыграл. Хотя тоже, вот, ну, сколько он там конфликтов выиграл, да, опять же, к тому, что должно сложиться. С другой стороны, сколько ему не сказалось из других моментов, да, то есть это нормально. Вот, он молодец. Потом тут тоже сложно. Вот, например, опять же, среди этих молодых, вот Миша Соснова, который у них, да, который выиграл Sunday Million. Вот я о нем, к сожалению, сказать практически ничего не могу, хотя уже такие его игру видел, говорит, что она очень хорошая. Скорее всего. То есть Sunday Million просто так не выигрывают. Ну вот сейчас он вроде с нашей команды будет ездить на офлайн, ближе познакомимся, посмотрим. Вот. Ну а так, конечно, есть Зубр, там, Саша Кравченко, понятно, там свой стиль играет, он там мне, ну, соответственно, мне этот стиль далек от меня, но результаты его говорят сами за себя, и можно что угодно говорить, но результаты великолепные. Вот, то есть, и, опять же, и браслет, и там четвертое место мейна, и постоянно в призыв попадает, вот. Кого еще можно? Не, ну, Илья Городецкий мне безумно нравится, конечно, как играет, и единственное, конечно, он мало турниров играет, если он играл больше турниров, у него результаты были получше и постабильнее все это было. Вот, Саша Кострицын гениальный игрок, когда он в форме, и когда он действительно заряжен на такие турниры, с ним безумно тяжело, и любому игроку. Вот. Но, к сожалению, единственное, что у него, опять же, как он играет, ну, большие лимиты на кэш, ему это частенько более интересно, поэтому к турниру он частенько относится с прохладцей, и это, естественно, ему очень сильно мешает. Вот. Ну, кто еще? Вот Костя Пучков у вас тут будет. В следующем интервью я читал. Ну, из старого поколения, это, ну, один из немногих игроков из старого поколения, который очень хорошо перестроился, который сумел, на мой взгляд, взять вот из, ну, из того, что новые веяния пришли в покер, да, он сумел часть из них взять под себя и тоже, ну, показывает отличные результаты, стабильные. Вот, ну, про Виталика Лункина я вообще, ну, понятно, что тут вообще вопросов нет, да, человек, который вообще фантастику сделал в этом году. Взять РПТ, потом выиграть 40-тысячник, потом в Амахе занять второе место, при том, что там проиграть 5 алонов подряд, при этом и после этого еще пойти потренироваться по 50 тысяч долларов в Хорс и занять там еще четвертое место. Ну, это вообще сумасшествие полное. Это я, ну, там не то, что туда, ну, то есть, понятно, что там и он очень здорово играет, и все хорошо, но там, конечно, такой апстрик был. Что это, я не знаю, повторить нам невозможно будет никогда.
Впечатлен я был, его, как он на Хорс пришел, не умея играть.
Не, ну, не то, что он прям не умел, конечно, играть, это, конечно, он привирает, у него просто были проблемы с семикарточными играми. То есть, лимитный халдент – это его конек, а Мах Хайло он тоже очень хорошо играет. Ну, а с семикарточными играми он там не все, там, скажем так, знал. Ну, ничего страшного. Но вот это вот и проблема большая этих лимитных игр, потому что, ну, вот я их сколько отыграл, я, ну, специально там год где-то в них играл, в принципе, достаточно неплохо себя чувствовал, но там, к сожалению, такой дают стек, что в какой-то момент у чип-лидера есть запас проиграть 3 раздачи. 3 раздачи проиграл, вылетел. У среднего стека можешь проиграть 2 раздачи, у коротыша 1 раздачу. А дальше все. Ну, вот как у тебя есть хороший старт, ты обязан с него стартовать, ты ничего сделать не можешь. А дальше тебе 2 карты не зашло, что-то не сложилось, одной раздачи нету. У тебя остался запас на 2 или на 1 раздачу, и все. И вот это вот, к сожалению, лотерейность такая идет, что давали бы, ну, все-таки в Хорсе, видимо, еще и стек побольше был, поэтому, ну, как бы это полегче все проходилось. А так вот тоже, я вот семикарточный этот хайлоу, я тогда, ну, по 10 тысяч шел очень прилично, там призов всем чуть оставался, был одним из чип-лидеров. Потом просто 4 раздачи подряд, 3 сета мне перекупили, и все, я закончил. Ничего не сделаешь. Вот, поэтому лимитная игра такая штука. Кого еще вспомнить можно? Ну, Ваня Демидов, Лика Герасимова, тоже известные проверенные бойцы. Ваня, опять же, был даунстрик очень приличный. Сначала у него был апстрик очень приличный, потом был годичный, как у меня, где-то приблизительно, где-то тоже доехать особо не мог. Не получалось. Лика очень прилично выступила, то есть она вот это вот 5-е место заняла по 5 тысяч в Америке. Ну, вообще, она опытная, хороший игрок. Не знаю, кого еще
как-то. Хорошо, а вот как ты считаешь перспективы нашего покерного комьюнити на фоне мирового? Как наши спортсмены будут выступать, как думаешь, будут улучшаться результаты, будут разрастаться само комьюнити?
Ну, я думаю, что, ну, во-первых, результаты мы уже показываем, это очень приличные относительно процентного представительства, сколько нас и сколько других игроков, вот, и, собственно, все последние результаты это доказывают, Вот, и там, скажем, если взять Киев, там, МПТ Макс выиграл. Ну, понятно, что у нас было больше, но тем не менее, если взять, допустим, в Лондон все-таки, там, ну, там, в Мэне там что-то не сложилось, но там в сайд-эвентах Илья Гралевский третье место занял, Ваня там, по-моему, четвертое, если я не ошибаюсь, тоже в сайде занял. Да, там, сейчас на турнире в Варшаве, там, наших сколько было, там, и на финалке, там, и... Ну, я не знаю, как делить нам на россиян и украинцев, честно говоря, не очень понятно, потому что они в каком смысле там, они у нас, тоже Саша Остерфирер, он же, в принципе, я его частенько в свое время в Короне встречал, там он играл, да, то есть, ну, я за него болел там, да, вот. Поэтому тоже наших много, но первые места, к сожалению, не даются, да, пока. Но это все придет. Вопрос со временем. Ведь американцы, на самом деле, у них... Их просто очень много, да, и в результате, конечно, выиграют американец. А дальше уже, ну, естественно, понятно, что много турниров, несколько турниров подряд, естественно, выиграют хорошие уже игроки. Вот, ну, что, будем смотреть, все-таки у нас это только становление идет пока.
Вот американцев много, а русских ждешь становление, ой, становление, роста количества игроков в ближайшее время? Потому что вот было же как целый бум, очень много игроков пришло единомоментно. А в дальнейшем?
Ну, я могу сказать одно, что в этом году на мировой серии было огромное количество русских, превзошло все предыдущие, то, что я смотрел, человек 100 было точно. Вот, это уже достаточно приличный результат. Я думаю, что, ну, особенно с популяризацией, ну, все-таки люди смотрят, там покер начали показывать, несмотря на то, что его запретили, при этом его продолжают показывать, что для меня, конечно, очень странно, я был уверен, что его отрежут, ну, как-то очень странно. То есть, с одной стороны, говорят, что это азартная игра, в нее играет плохо, это лудоман, с другой стороны, по каналам она демонстрируется. Нелогично. Вот. Но логично, у нас вообще в стране не очень много. Соответственно, я думаю, что да, что думаю, будет расти. Ну, я надеюсь, что просто мы начнем наконец доезжать до первых мест, честно говоря. То есть, в принципе, просто, мне кажется, немножко чего-то, чуть-чуть удачи какой-то не хватает, еще чего-то там. Потому что, в принципе, опять же, у русских в этом году было на ВСОПе, ну, там, опять же, рекордное количество финальных столов, я уже не помню, там 9 или 8, ну все-таки приличное количество. Вот, к сожалению, с браслетами только Виталику удалось это сделать. Второй год подряд, кстати. Вот. Ну.
Давай тогда ответим на вопросы посетителей сайта. На некоторые ты уже ответил, но чтобы было приятно, я сразу задам. Мы коротко повторим.
Конечно,
там,
конечно.
Не распространяясь. Вот Павел Каб, очень активный участник, спрашивает свой дежурный вопрос. Он всем его задает. Что ты предпочитаешь, живую игру или онлайн? И что последний год вот особенно его интересует?
Ну, я уже говорил, что я подписал контракт с командой Joker Team, поэтому весь офлайн я езжу и играю за нее, а все, что в онлайне, я, соответственно, играю, когда возвращаюсь домой. Поэтому я могу сказать, что я предпочитаю. Мне нравится и то, и я... Ну, деньги можно зарабатывать и там, поэтому...
Опять-таки, вот Боб спрашивает, ну, от этого просто тоже отвечал, как изменилась жизнь после закрытия казино покера? Никак не изменилась.
Никак не изменилась.
Вот, и он еще спрашивает, Андрей причисляет себя к сильным игрокам. А где же крупные доезды? Вот такой вопрос.
Вопрос нормальный совершенно. Я не знаю, что для человека, который спрашивает, что называется крупным доездом, но все-таки я считаю, что, во-первых, две победы в автобусе, одно второе место в автобусе, третье место в автобусе – это приличные доезды, вот не говоря уже о всяких других. Да. Ну, например, насчет офлайна, я хотел сказать, что насчет офлайна, да, вот у меня сейчас, причем я сам четко осознаю, в офлайне у меня наблюдается, к сожалению, некий спад, то есть не удается пока ничего крупного выиграть. Но тут как раз мы возвращаемся к тому, насчет того, везет или не везет, и как с этим бороться. К сожалению, после той дистанции, которую я прошел в онлайне, посмотрел, на какую дистанцию может не вести в онлайне, я понимаю, что чтобы эту дистанцию сыграть в офлайне, нужно огромное... Ну, это даже года и двух, это даже близко не хватит. Вот, потому что, ну, если в день я там обычно играю... Вот я, допустим, отыграл последний там месяц, я уже не помню, сколько сейчас скажу. Ну, в день где-то в среднем я играл 20 турниров. 20 турниров в день. Ну, представьте себе, месяц 20 турниров в день, ну, допустим, там, с выходными, допустим, ну, там, ну, порядка 400 турниров. Теперь посчитайте, сколько я отыгрываю в год. Ну, вот, и понятно, что в год ты отыгрываешь гораздо меньше, даже, ну, этих турниров, потому что только в день ты можешь играть один турнир максимум, тоже 365 турниров. Понятно, что так не происходит. Поэтому, чтобы выиграть что-то в офлайне, действительно сказать, то это нужна главная дистанция. А так не складывается, к сожалению, в последнее время. Что вот соты приезжают тузами там всякие, там, все такое прочее. Ну, это рассказывать бессмысленно, это, наверное, у всех было.
Тот же Боб спрашивает, а расскажи про время Мэншина.
Ну, время Мэншина, хорошее время было. Люди давали каждый день 100 тысяч гарантию, набиралось порядка, ну, по $100 был турнир, набиралось порядка, соответственно, 500 человек. Ну, то есть 50 тысяч было верлей.
И вы с Максом Кассом, да, играли вот тогда?
Ну, да, мы там с Ильей Калининым нашли этот турнир, Максу об этом сказали, и мы там как-то объединили усилия. Мы в результате играли большое количество ников, вот. Ну, это не то, что там играли, то есть там ники были живые, да, там они были реальные люди, игрались, просто мы там в концовке брали эти ники и доигрывали. Вот, ну, идея была в том, что чем больше ты ников играешь, тем, соответственно, ну, грубо говоря, каждый раз ты с каждого ника ты получал $100 дополнительной прибыли. Ну, там играешь 20 ников, у тебя 2000 в день. Это просто без того, а там еще поле было слабенькое, да, то есть ты еще плюс имел плюс по дистанции на, ну, а дальше люди могут сами считать, понимать, там, думать, что как
бы. Хорошее было время, в общем.
Очень хорошее время было, да, с тоской вспоминаю. Делать ничего особо не надо было, честно говоря, вообще.
Крик души от Билли Бомса. Андрей, вот уже почти 3 года играю онлайн, и все бы хорошо, но вот проблема. Вся эта игра, и у меня все получается, и выигрываю неплохие деньги. Но вот на турнирах выше 3-го места подняться не могу. Если в турнире меньше 1000 человек, тогда я себя чувствую нормально. Однако, если число участников переваливает за 2, то уже играю почему-то хуже. Может быть, у тебя есть какой-то секрет по этому поводу?
Да нет никакого секрета. Если человек выигрывает, занимает 3-е места, играет в плюс, я не знаю, зачем ему крик души, я, честно говоря, не очень понимаю. Ну, когда-нибудь будет и 1-е место. Но если деньги-то приходят, значит, с игрой все хорошо, да, можно улучшать, но переживать-то так не нужно. Ну, что я могу сказать? Играть, конечно, надо всегда стараться на 1-е место, если серьезно. Потому что, ну, основные деньги, они там, но может не складываться. Ну, тут вот я говорю, тут, к сожалению, такая вещь, когда тут надо просто понимать, есть ли проблема в игре или тебе не складывается. Это очень важно, и, ну, были моменты, я просто по себе знаешь, когда у меня, ну, вызывало неуверенность, когда я все делаю правильно, все здорово, все хорошо, и выигрывается, потом делаешь то же самое, и 3 месяца вообще ничего. Никуда, нигде и никак. И начинаешь думать, да что ж такое, что ж происходит вообще. Там, пытаешься какие-то найти ошибки, еще что-то, потом просто понимаешь, да нет никаких ошибок, просто тебе не складывается, надо терпеть. Вот. Ну, а бывает другой момент, что ты действительно совершаешь ошибки, а тебе кажется, что ты играешь точно так же. Вот тут надо, я не могу сказать, это надо смотреть, и надо человек сам должен как-то анализировать свою игру и понимать, почему это происходит. Но я думаю, что если человек играет в плюс, значит, у него все хорошо. Поэтому...
Вот WebXPro спрашивает, ну, правда, на половину его вопроса мы уже ответили. Что для вас изменилось с запретом офлайновых клубов? Это уже известно, что ничего не изменилось.
Да.
И как думаешь, что изменится после запрета онлайн-покер-румов? И изменится ли вообще что-то? Можно ли запретить людям
играть онлайн? Во-первых, я все-таки надеюсь, что этого не произойдет этот раз. Потому что технически достаточно это сложно сделать, потому что в той же Америке, если уже в Америке, где законы, в принципе, чтут, все-таки это не смогли сделать, то, ну, скорее всего, у нас тоже. Ну а что изменится? Изменится то, что все ведущие профессионалы, если действительно такое произойдет, начнут контролировать, они, конечно, в результате поменяют гражданство. Ну, потому что по-другому просто не получится.
Вопрос от Эфо. Какие минусы в профессиональном занятии покером? Плюсы достаточно очевидны, и многие занимаются покером, чтобы их достичь. Независимость, возможность путешествовать и так далее. Хотелось бы услышать о минусах, явных и неявных.
Ну, один из главных минусов – это вот именно график. Очень рваный, очень тяжелый, совершенно не приспособленный к нашему условию, к нашему часовому поясу. Вот. И он, конечно, влияет и на тебя, и на состояние здоровья, и на семью, то есть ты с семьей меньше общаешься. Вот это один из самых главных минусов. Больше других минусов, да, наверное, больше я так и на скидку не скажу. Честно говоря, не очень. Больше, наверное, нет. Но вот с графиком, да, это проблема.
А как вот нестабильность или наличие какого-то запаса, там, денежного буфера?
Ну, если ты играешь по банкроллу, то у тебя стабильность есть, опять же. А на другой стороны, а чем отличается от любого другого своего дела, если ты в твою фирму имеешь, какая стабильность? Ты грахнул кризис, у тебя нет фирмы, и что? В чем стабильность? Это как раз один из моментов, который там, ну, с мамой, мы там, мама у меня тоже там долго совсем это не принимала, потом там как-то, ну, больше уже там лучше стало относиться, но все равно, вот стабильность. Вот для нее она считает, что вот если фирма своя, то это стабильность. Я говорю, ты не понимаешь, сколько фирм сейчас разорилось, сколько людей выгнали на улицы, что вообще сейчас происходит, там, какие зарплаты. Нет, это вот стабильно. Что стабильно? Ну, вот я не вижу в этом никакой стабильности, честно говоря.
И вот Хамелеон спрашивает, с какого момента началась ваша покерная карьера? Может быть, это был какой-то особенный турнир, после которого вы сказали себе «я про».
Моя покерная карьера началась после, скажем так, именно совсем профессиональной, когда я решил уйти с работы. Именно тогда, когда там, спустя 3 месяца после начала Mansion, мы заработали определенную сумму денег, и я понял, что, в принципе, я смогу на это дело каким-то образом существовать, да, там, мне это, наверное, все-таки должно хватить, и я могу себе позволить этим заняться, ну, скажем так. Это период, это не конкретно, я не помню, какое это было число, там, что там происходило, это был именно период.
Ну, заготовленные вопросы у меня кончились, честно говоря. Вот. Так что, думаю, можно заканчивать. Спасибо большое за интересное интервью,
спасибо.
За то, что пришел.
Спасибо, спасибо.
Спасибо большое. До свидания.
Всего Всем доброго.
Удачи.
До свидания.
Будьте хладнокровны. Не теряйте бдительности. Играйте в покер.